«Так значит, про драконов тебе известно?»
Профессор вернул Гарри на землю. Именно этого вопроса Гарри боялся. Он ничего не сказал Седрику и Грюму не собирается выдавать Хагрида.
«Не волнуйся, Гарри». Грюм сел, вытянул деревянную ногу с хриплым стоном. «Обман был всегда неотъемлемой частью турнира трех волшебников».
«Я никого не обманывал», — ощетинился Гарри. «Так получилось случайно». Грюм усмехнулся.
«Я не обвиняю тебя, малыш. Я с самого начала говорил Дамблдору. Он-то сам человек благородный. Мадам Максим и Каркарову палец в рот не клади. Они расскажут своим чемпионам все, что узнают. Они жаждут победы. Хотят Дамблдора обставить, посмеяться над его наивностью».
Грюм опять усмехнулся с хрипотцой. Магический глаз завращался так быстро, что у Гарри даже голова закружилась.
«Так... так ты уже знаешь, как справишься со своим драконом?»
«Пока нет».
«Я не намерен тебе помогать», — жестко произнес Грюм. «Любимчиков у меня нет. Просто могу дать несколько полезных советов. Первый. Используй свои сильные стороны».
«У меня нет никаких сильных сторон», — вырвалось у Гарри.
«Извини», — прохрипел Грюм. «Они у тебя есть. Раз говорю «есть», значит «есть». Ну-ка подумай, что тебе лучше всего дается?»
Гарри задумался. «Лучше всего? Ну, конечно, квиддич», — выпалил он. «Чтоб только была хорошая поддержка».
«Верно». Грюм буравил его волшебным глазом, который почти остановился. «Ты, я слыхал, потрясающе летаешь».
«Да, но...» Гарри смотрел на Грюма, вытаращив глаза. «Метлу-то нельзя захватить, только волшебную палочку».
«Второй, самый общий совет», — перебил Грюм. «Используй доброе простое заклинание, и получишь то, что необходимо».
Гарри недоуменно глядел на Грюма. «Что необходимо?»
«Думай, мальчик», — прошептал Грюм. «Сложи два совета вместе. Не так уж это и трудно».
И Гарри осенило. Он прекрасно летает. Для этого необходима метла. А чтобы заполучить метлу, нужно... Спустя 10 минут Гарри вбежал в оранжерею номер 3. В торопях извинился перед профессором Стебль и подошел к Гермионе. «Гермиона, мне нужна твоя помощь». Гермиона обрезала верхушку дрожащей трясучки. «А чем я все время занимаюсь, интересно?» — прошептала она с беспокойством, глядя на Гарри. «Гермиона, мне необходимо завтра к вечеру овладеть манящими чарами». И они приступили к тренировкам. Обедать не стали. Нашли пустой класс, где Гарри изо всех сил старался заставить лететь к нему через комнату различные предметы. Книги с перьями не подчинялись и на полпути падали на каменный пол. «Сосредоточься, Гарри, сосредоточься!» «Только это и пытаюсь!» — сердился Гарри. «Ну почему-то у меня из головы не лезет чертов дракон в 50 футов! Ладно, давай еще раз». Он хотел сбежать с прорицания, но Гермиона ни в какую не согласилась пропускать нумерологию, и тренировки не получилось. Пришлось целый час терпеть профессора Трелони, которая полурока твердила о расположении Марса по отношению к Сатурну. Это означало, что людей, рожденных в июле, ждет ужасная, внезапная смерть. «Смерть, ну и пусть!» — не сдержался Гарри. «Только быстро, я не хочу мучиться!» Рон, казалось, вот-вот прыснет от смеха. Впервые за последнее время он посмотрел прямо в глаза Гарри, но тот был так зол, что не глянул в ответ. Остаток урока Гарри пробовал палочкой притягивать под столом предметы. Опыт удался только с мухой. А может, она просто глупая, и его заслуги тут нет? После обеда Гарри с Гермионой вернулись в пустой класс и, чтобы не столкнуться с учителями, надели мантию-невидимку. Тренировались до полуночи. Позанимались бы и подольше, но появился Пивз. Подумал, что Гарри нравится, когда в него бросают вещи, и начал швыряться стульями. Пока шум не привлек Филча, друзья покинули класс и пошли в гриффиндорскую гостиную. Сейчас там никого не было. В 2 часа ночи Гарри стоял окруженный горой предметов, книгами, перьями, перевернутыми креслами, набором «Плюй камней» и жабой Невилла Тревором. Только в последний час он освоил манящий чар.
«Гораздо лучше, Гарри. Молодец!»
— похвалила усталая, но довольная Гермиона. «Теперь ясно, что делать, когда я не могу овладеть каким-то заклинанием». С этими словами Гарри кинул Гермионе словарь «Рун», чтобы повторить упражнение. «Напугать меня драконом!» «Ну?» — он поднял палочку еще раз. «Акцио, словарь!» Тяжелая книга выпорхнула из руки Гермионы, пролетела через комнату, и Гарри схватил ее.
«Гарри, ты и вправду научился!»
Гермиона была в восторге. «Лишь бы завтра сработало», — сказал Гарри. «Молния полетит с более дальнего расстояния, чем эти штуки. Она в замке, а я буду на улице».
«Неважно»,
— твердо произнесла Гермиона. «Просто как следует сосредоточься, и все у тебя получится».
«Нам уже спать пора. Завтра рано вставать».
Гарри так старательно тренировал чары, что к вечеру страх немного отступил. Зато утром вернулся сполна. Вся школа гудела и волновалась. Уроки закончились в полдень, чтобы, не торопясь, дойти до загона. Что они там увидят, они, конечно, еще не знали. Гарри чувствовал странную отстраненность. Ни на доброе слово, ни на насмешки.
«Поттер, захвати с собой пачку бумажных платков!»
Внимания не обращал. Не до того. Нервное напряжение было так сильно, что он даже подумывал, не махнуть ли рукой и малодушно послать всех подальше, когда придет время идти к драконам. Время как с ума сошло. Мчалось семимильными шагами. Только что сидел на первом уроке истории и магии, а уже обед. Утро! Куда делось утро? До встречи с драконом остался всего час. Профессор МакГонагал быстрым шагом подошла к нему. Все, кто был в большом зале, смотрели на них.
«Поттер, чемпионы уже ушли. Пора готовиться к первому туру».
«Иду». Гарри поднялся. Вилка со звоном упала на тарелку.
«Удачи тебе, Гарри!»
— шепнула Гермиона.
«Угу»,
— буркнул он, не узнав собственный голос. Вместе с профессором МакГонагал покинули зал. Ей тоже было не по себе. Лицо встревоженное, как у Гермионы. Сошли по каменным ступеням, вышли в холодный ноябрьский полдень. МакГонагал опустила руку ему на плечо.
«Не бойся», — сказала она. «Держись молодцом. На случай осложнений дежурят волшебники. Главное, сделай все, что можешь. Плохого тебе не подумают. Ты как, в порядке?»
«Да, конечно». Пошли к драконам опушкой леса. У купы деревьев, за которыми находился загон, поставили палатку, загородившую монстров. Остановились у входа.
«Войдешь сюда, к другим чемпионам»,
— явно дрожащим голосом сказала профессор МакГонагал.
«Будешь ждать своей очереди. Там мистер Бэгман. Он объяснит вам, что делать. Счастливо тебе».
«Спасибо», — безучастно произнес Гарри. Профессор удалилась, и Гарри вошел внутрь. В углу на низком деревянном стуле сидела Флер де Лакур. Бледная, на лбу капельки пота, куда делся обычный самоуверенный вид. Виктор Крам еще сильнее хмурится, похоже, нервничает. Седрик ходит из угла в угол. Увидев Гарри, слегка улыбнулся. Гарри ответил тем же, с трудом двигая мышцами лица, которые точно деревенели.
«Привет, Гарри!» — радостно воскликнул Бэгман. «Входи, входи, чувствуй себя как дома!»
Бэгман был одет в старую мантию с черно-желтыми, как у осы, полосками. Толстый, веселый, он выглядел карикатурой в окружении бледных, напряженных чемпионов.
«Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать!»
— бодро заявил Бэгман.
«Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку».
Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им.
«В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача — завладеть золотым яйцом».
Гарри огляделся. Седрик кивнул, дав понять, что понял, о чем речь, и вновь принялся ходить по палатке. Флер и Крам не шевельнулись. Может, в обморок боятся упасть. Гарри был близок к этому. Но, в отличие от него, они-то здесь по собственной воле.